Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается на Торецком направлении, оно же Дзержинское. Русские в городе Железное закрепились вдоль улиц Житомирская, Кобзаря и Школьная. Южнее поселка Пивденное российские войска заняли два террикона. Под контроль наших подразделений перешел участок шириной до 3,5 километров, на глубину до 700 метров. В Нью-Йорке, он же Новгородская, есть продвижение на участке шириной до 2 километров на 1,2 км. Бои идут уже в центральной части поселка. Наши войска задействуют бронетехнику и авиацию. Украина подтягивает резервы в надежде стабилизировать линию фронта. С южно-донецкого направления сообщают об успехах наших в Красногоровке. Гарнизон противника отрезается от снабжения, создаются условия для его окружения. Кроме того, наши войска из Георгиевки продвинулись в Максимилиановку. Украинцы пытаются локализовать прорыв множеством дронов. На Запорожском фронте позиционные бои. Взаимные удары дронами и артиллерией. Наши летчики бросают полутонные бомбы. Ночью сообщили о перебоях с электроэнергией в Энергодаре и прилегающих регионах. Дроны украинские в очередной раз атаковали подстанцию. На Херсонском направлении без изменений. Бои в островной зоне поймы Днепра. Дроны противника представляют серьезнейшую угрозу, которой не все наши подразделения могут адекватно что-то противопоставить. Сообщается также, что наши продолжили наступательные операции в районе Часового Яра, но якобы не добились каких-то подтвержденных успехов. Напротив, российские блогеры продолжают утверждать, что армия России продвинулась в районе канала Северский Донец, Донбасс, близ Калиновки. Генштаб Украины, в свою очередь, проинформировал о сравнительно большем количестве атак к северу и северо-востоку от Часового Яра, особенно вблизи Григоровки. Сообщается, что в этом районе по местному времени началась мощная обработка позиций ВСУ из всех калибров. Главком Сырский еще не понял, что это новое наступление с целью окружения часика более широким охватом с севера или очередной отвлекающий маневр. На западе склоняются к первому варианту. Здесь насыщенность обороны украинским мясом намного меньше, чем на ближних флангах города. Да и окопы пожиже. Свердловские автокурьеры компании «Озон» устроили неофициальную забастовку. Они массово отказываются выходить в рейс. В акции приняло участие около 70 человек. Все ставят машины обратно. Это маленькая, но победа. Великий момент. Наконец-то. Эмоционально комментирует человек, который снимал это все на видео. Поздняя выдача товара. Погрузка начинается в 10-11 утра, а дальние маршруты вынуждены работать до полуночи, а то и позднее. Задерживают оплату за дополнительную работу. Некоторым курьерам вовсе не пришла зарплата. Оплата крупногабаритных товаров по 2 рубля за штуку, вес которой может превышать 30 килограмм. Объемы работы растут, а оплата стоит на месте, зарплата не меняется. Вот такие претензии у водителей. Бастующие надеются на руководство в Москве. В компании подтверждают факт протеста, но пытаются сгладить ситуацию, ничего не делая. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник финансового университета, рассказал, почему на юге России стали регулярно происходить отключения света. В стране происходит застройка, когда не всегда считаются с планом развития электроэнергетики. И чтобы решить эту проблему, нужно повысить цены на свет, заявил специалист. Ну, самый капиталистический способ – это, конечно, ободрать всех. Восстановить единую энергетическую систему страны, как предлагают в коммунистической партии, наверное, не судьба. Президент США Джо Байден психически нездоров, чтобы иметь под рукой красную ядерную кнопку. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа, полковник в отставке Макгрегор. Байден – псих, он не способен иметь коды запуска ядерных ракет и несет угрозу, написал отставной офицер. Президент Байден отказался уходить в отставку. Несмотря на то, что перед этим он заявил, что выходит из президентской гонки, он намерен доработать нынешний срок до упора. А пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова считает, что Байден вообще не принимал решение выходить с президентской гонки. Это сделали люди в его окружении. Он даже сам не знает, что уже не кандидат. Специально типа это подстроили.
В России планируют внедрить выездные медосмотры в школах и дошкольных учреждениях. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Для диспансеризации будут задействованы высокоэффективные автомобили, укомплектованные медицинским оборудованием и мебелью.
В Якутии горят более 700 тысяч гектаров леса. По данным авиалесохраны, на территории республики 75 действующих природных пожаров. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Абыйском, Алекминском, Вилюйском, Верхневилюйском и Верхоянском районах. Для тушения огня привлечена авиация. Банк ВТБ с 23 июля повысил ставки по сберегательным продуктам в рублях. В среднем ставки по вкладам вырастут на 0,5% пункта, по накопительному счету на 1% пункт. Максимальная доходность по вкладам превысит 19% годовых. Спрос российских туристов на путешествия в европейские страны этим летом вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Наибольшей популярностью пользуются Италия, Франция и Испания. Компания «АвтоВАЗ» запустила маркетплейс по продаже автомобилей с пробегом. Машины, сертифицированные по программе «Рестарт», проходят проверку техсостояния и предпродажную подготовку. Затем они получают год продленной гарантии. Автомобили доступны в дилерских центрах в 30 регионах. На итальянском острове Сицилия продолжается извержение вулкана Этна. Высота столба пепла достигла 8 километров. Повышенная активность вулкана привела к задержкам и отмене рейсов в аэропорту города Катании. Этна является крупнейшим действующим вулканом Европы. В филиппинском городе Кесон-Сити прошла акция протеста против внешней политики президента страны Фердинанда Маркоса-младшего. Демонстранты обеспокоены тем, что Филиппины, подвергаясь влиянию со стороны США, могут стать пешкой в войне американцев против Китая.
В Госдуме уже не первый год работает так называемая законодательная гильотина. Самый короткий путь через 118-ю статью регламента. Это когда по депутатской инициативе просто озвучивается приговор без всякого обсуждения. Впрочем, в последнее время все чаще идущие на отклонение законопроекты рассматриваются в особом порядке. В этом случае на защиту проекта автору отводят до 3 минут. Но при этом время на вопросы от депутатов не предусмотрено. В 99 случаев из 100 столь незавидная участь уготована законопроектом от оппозиции. Почему инициативы думского меньшинства блокируются, расскажем в нашем материале. Инициативы, получившие черные метки, как правило, рассматривают в конце пленарного заседания и практически при полупустом зале. В июльском списке казни через законодательную гильотину приговорили сразу несколько проектов, касающихся отсрочек на случай частичной мобилизации.
Работающим и обеспечивающим уход за близкими родственниками, которые в этом нуждаются по состоянию здоровья, многодетным отцам, имеющим на иждивении 3 и более несовершеннолетних детей, если в семье есть уже мобилизованный член семьи или погибший в период военной службы.
Правительство и профильный комитет инициативу сочли избыточной.
Данный закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации написан под большую войну, когда вести речь об отсрочках будет просто неуместно. Ежели обстановка позволяет, то отсрочка от призыва по мобилизации, кроме граждан, указанных в законе, может представляться и другим гражданам на основании соответствующего указа президента Российской Федерации.
Примерно с использованием такой формулировки было наложено вето и на законопроект депутата от КПРФ Михаила Матвеева, ратовавшего за отсрочки для научных сотрудников, занимающихся военными разработками. Не поддержало думское большинство и следующую инициативу.
На сегодняшний день существует отсрочка от мобилизации и частичной мобилизации для сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы. Мы предлагаем эту отсрочку сенаторов и депутатов Государственной Думы снять. То есть сделать так, чтобы и мы, депутаты Государственной Думы, и сенатор Российской Федерации были такими же, как обычные граждане, и могли заключать контракты и служить по мобилизации в российских вооруженных силах.
Бронь за депутатами и сенаторами сохранили, но добровольцами их на СВО отпустят. Отсрочек от службы в армии не будет и для призывников, работающих в ВПК. Но, кажется, в Комитете по обороне нашли новый вариант, как, образно говоря, убить двух зайцев. Главное, чтобы идею не зарубили в военном ведомстве.
В Министерство обороны ушло письмо за подписью председателя Комитета по обороне с предложением рассмотреть возможность прохождения военной службы по призыву молодыми специалистами предприятий оборонно-промышленного комплекса на предприятиях, в которых они работают, в составе производственных рот.
Уже под занавес заседания единороссы завернули предложение эсеров об ограничении роста стоимости ГСМ на уровень инфляции. Дескать, предложенный механизм противоречит принципам рыночного ценообразования.
Государственная Дума обязала работодателя выплачивать увольняющемуся работнику компенсацию за неиспользованные отгулы. Изменения в Трудовом кодексе вступят в силу с 1 марта 2025 года. Законопроект прошел первое чтение. Теперь коротко о других инициативах, принятых Государственной Думой на пленарной неделе с 8 по 12 июля.
В пользу бедных с 1 июля 2025 года в России появятся так называемые социальные вклады. Депозит на 50 тысяч рублей на год можно будет открыть через портал госуслуг. В первоначальном варианте процентная ставка по вкладу рассчитывалась по формуле. Ключевая ставка плюс 1%. Ко второму чтению правила переиграли.
Вот этим законопроектом предлагается тем гражданам, которые имеют доходы не выше прожиточного минимума, дать возможность формировать вклады в банках по ставке самой высокой, которая есть, которая предлагается тем, кто, ну, кладет большие вклады в кредитные организации.
Что важно, проценты будут начисляться ежемесячно. Если учесть, что сегодня банки предлагают в среднем 18% по депозитам, то владельцы социальных вкладов могут рассчитывать на доход в 750 рублей в месяц. Одним словом, ни в чем себе не отказывай. Госдума поддержала в первом чтении правительственную инициативу, ужесточающую наказание за использование всевозможных приспособлений, с помощью которых водители маскируют номера машин. Сейчас за это можно схлопотать штраф 5000 рублей или на 3 месяца превратиться в пешехода.
Статистика свидетельствует о постоянном росте числа подобных правонарушений. В 2018 году их было 70 500, в 2023 111 тысяч. Полагаем, что это свидетельствует о недостаточной эффективности действующей модели правового регулирования рассматриваемой сферы.
После вступления в силу новых поправок без авто можно остаться уже на 1,5 года. За ужесточение наказания за использование хитрых устройств в Думе не возражали. Однако, как быть, если номер будет залеплен снегом, попрошали избранники от народа.
У нас в стране большую часть года во многих регионах господствует зима. И во время непогоды номерной знак из-за грязи, снега, наледи может стать нечитаемым практически сразу после выезда. Не усилит ли данный законопроект коррупционную составляющую?
Сейчас за нечитаемые из-за грязи номера штраф 500 рублей. В правительственном законопроекте за шторки, скрывающие знак, и за налипший снег наказание равное – лишение прав от года до 1,5 лет. Поэтому доказывать, что номера были заляпаны грязью неумышленно, придется в суде. Участников СВО ждет водительская амнистия. Лишенные прав на гражданке за пьяное вождение и другие нарушения ПДД, мобилизованные контрактники и добровольцы снова могут сесть за руль. При этом повторно сдавать теорию и проходить медкомиссию не потребуется. Правительственный законопроект депутаты поддержали в первом чтении.
Конечно, надо понимать, что мы не от хорошей жизни это делаем. Это не амнистия, а это приостановление. Поэтому у нас будет возможность как бы наказать человека, и причем в повышенном варианте, если он не исправится.
То есть, если водитель во время службы совершит второе нарушение, за которое предусмотрено лишение прав, то ему припомнят и старый грех, и присовокупят к новому наказанию. Продавать нелегальные или с истекшим сроком действия лекарства в России станет проблематично. Для этого все кассы в аптеках подключат к системе маркировки «Честный знак».
Данным законопроектом мы вводим нормы для того, чтобы на кассе в аптечной организации касса могла производить автоматическую блокировку продажи некачественных и просроченных лекарственных препаратов.
На сегодняшний день реализация контрафакта и нелегальных товаров блокируется системой маркировки в 4 группах: молочка, питьевая вода, разливное пиво и табак. С 1 ноября 2024 года аналогичный механизм продажи заработает для парфюмерии, БАДов, шин, обуви и одежды.
Чем грозит нам и стране в целом оформление банкротств гражданами и организациями? Кто эти долги компенсирует? За чей счет банкет? Выгодно ли это гражданам списание всех долгов? Ведь действительно есть такое мнение, что это хорошо. Граждане очень часто, те, кто победнее, к этому даже стремятся и радуются, когда им удалось успешно оформить это банкротство.
Татьяна, но если мы говорим с вами о модели развития, это модель, где государство создает условия, в котором граждане не нуждаются в банкротстве. У нас сейчас противоположная ситуация. Тот уровень, тот размер общественных благ, общественного продукта, да, той части экономики и ВВП, которая достается трудящимся, оно настолько мало, настолько неудовлетворительно, что люди не могут оплатить даже свои жизненно важные биологические потребности. Они вынуждены жить в долг. Ведь согласитесь, человек, у которого хватает денег, в долг брать не будет, тем более под 300% годовых. А у нас количество таких граждан растет из года в год. Новые рекорды ежегодно. 38 триллионов рублей граждане должны банкирам. И в этом случае, но очевидно, да, создана модель, по которой люди находятся в нужде, в отчаянии, они вынуждены залазить в кредитную, в ипотечную, в финансовую удавку, отдавать большую часть своих семейных средств, доходов, просто потому что по-другому им не удается. Да? Они не могут собрать ребенка в школу, у них денег нет, они вынуждены брать целевой кредит на эту тему. В условиях общества и модели эксплуатации, когда страна-то богатая, денег дофига, по большому счету, то место в мировом распределении труда, которое занимает Россия, у которой очень богатое наследство, да, 40% мировых богатств, залежей природных ресурсов, оно вполне себе могло бы окупить и оплатить расходы населения, если бы эти богатства принадлежали народу, если была бы природная рента или наоборот, да, вложение всей прибыли в ту же промышленность, в реальный сектор, гарантированные рабочие места, и прибыль от этого опять же идет в бюджет, да, здесь уже не нужно переживать об инвестициях. Вот бы миллиардеры часть своих доходов отдали бы правительству, не подарили правительству, а вложили в экономику, чтобы потом умножить свои доходы. Здесь вопрос о том, что все доходы, все богатства, все триллионы будут идти на эти инвестиционные цели. И у нас будет уверенность в завтрашнем дне. Если мы говорим о вот этой альтернативе, сравнивать ее глупо, очевидно, каждому понятно, что такая модель более жизнеспособна. В обществе эксплуатации все по-другому. Да? Как можно больше прибыль, как можно эффективнее бизнес. А так процесс организовать, чтобы оптимизировать лишние расходы. И население в нужде, оно все беднее и беднее живет. Оно залазит в кредитную давку. И на этом этапе система, да, говорит, мы существуем так и по-другому быть не может. Мы не будем делать изменения, которые вот эту ситуацию коренным образом поменяют. Но мы дадим вам решение банкротства. Закон о банкротстве, каждый гражданин закредитованный может от этой беды избавиться. Но на деле-то это не работает. И мы видим с вами по итогам, по статистике, что рядовые граждане, которые, как товарищ сказал, стремятся к этому, не могут этого получить, потому что это очень дорого. Смотрите, у нас 21 миллион неплательщиков, 12 миллионов из которых имеют более 3 кредитов. То есть это люди, они в агонии. Они не в состоянии самостоятельно вылезти из этой ситуации. Они вынуждены брать новые и новые кредиты, чтобы хотя бы частично ответить по своим предыдущим обязательствам финансовым. И в этой картине государство говорит, мы сделаем ситуацию, при котором вы должны найти 100 тысяч рублей. Это в лучшем случае 100 тысяч. 300 тысяч. Чтобы заплатить юристам, которые не дадут вам никакой гарантии, и еще этот процесс растянется на месяца, может быть, и дольше. Ну, конечно, слыша это, граждане говорят, а как же банкротство? А мы вот нуждаемся, а мы не можем себе это позволить. Потому что у них счета арестованы, у них приставы забрали все, что можно, да, и забирают. И они поражены в правах, им нельзя выехать никуда. И им говорят, 100 тысяч найдите, и это еще не факт, что вы будете забанкрочены. Конечно, это не работает. Зато это вписалось в интересы и в доступные возможности для тех, кто действительно может это использовать в своих интересах. Теперь представьте, да, какой-нибудь бизнесмен, какой-нибудь бывший чиновник, который попался на коррупцию, например, или у которого есть какие-то возможности, набрал кредита, вывел денежки в офшор и объявил себя банкротом. У него есть возможность и юрист подключить, и суд задобрить. И он, естественно, вот эту тему банкротства может использовать, в отличие от тех, кто находится по большой нужде, действительно в агонии находится. И вот в их интересах ситуация работает. Миллиарды прикарманил, объявил себя банкротом. И все, спокойненько езжай на все четыре стороны. Ты полностью, у тебя все списано. Ты никому ничего не должен. Поэтому вот эта тема банкротства в нынешней ситуации работает абсолютно не так, как это нужно обществу. Понятно, что мы должны менять систему таким образом, чтобы граждане вообще не обращались с этой темой, да? Чтобы у граждан был гарантированный доход, да? Реальный средний показатель этого дохода, при котором он не будет нуждаться, что его дети будут жить в спокойствии и достатке. Естественно, речь не идет о каких-то там, я не знаю, путешествиях, весь мир объехать и так далее, но речь идет, что у них должны быть качественные продукты питания, у них должна быть хорошая крыша над головой, у них должен быть какой-то автомобиль там, или возможности получить социальные блага бесплатно. У них должна быть картина, по которому государство им должно, а не наоборот, не так, как сегодня. И в этом случае людям не нужно будет за этим банкротством обращаться. Однако, если мы оцениваем изменения косметические в рамках этой модели, то, конечно, речь должна быть о доступности этого банкротства для каждого гражданина. Что сегодня делает власть? Они рассматривают инициативу, Госдума обсуждает о увеличении пошлины на обращение в суд с 300 рублей до 5000. Иными словами, возможность пользоваться судопроизводством, так как записано в Конституции, будет доступна только элите, только тем, кто может себе это позволить. Так, в принципе, как 150 лет назад в нашей стране. У нас крепостной мог пойти, кого-то там, значит, свои права, что ли, защитить? Да нет, конечно. Барин мог, царьки местные, князьки могли. А человек обычный, да, у него не было такой возможности. Мы, в принципе, идем вот в эту же сторону. Когда вы, Татьяна, спрашиваете вопрос, а кто все это оплачивают налогоплательщики. Почему? Потому что в тот момент, когда, ну, к примеру, забанкротилось какое-то предприятие, какой-то банк, да, мы же говорим о банкротстве перед, в первую очередь, кредиторами, да, перед теми, кому задолжали, да, все это в конечном итоге оплатят на бюджет. Потому что центральный банк, увидев финансовую дыру, она недополучит свои деньги, которые в конечном итоге брали-то у государства. Здесь два варианта. Или граждане своими вкладами попрощаются, потеряют их. Или государство, те деньги, которые туда вложил. Поэтому это не волшебство, которое, вот знаете, взяли и ситуацию классным, легким образом исправили. Да? Это экономика, это замкнутая структура, система. Если где-то прибыло, значит, где-то убыло. Так же и здесь, да, банкротство. Ну, кто-то из топ-менеджеров, из руководства, из нечистых на руку жуликов, из рейдеров, там разные могут быть ситуации. Они набрали этих кредитов, к примеру, и пошли забанкротили. Ну, у кого эти кредиты-то в конечном итоге, эти деньги взят? У государства. Либо это деньги вкладчиков, я уже сказал.
Защищая бизнес, мы забыли о защите людей.
В июне Россию потрясла вспышка ботулизма. Люди поели салат с фасолью, в итоге более 400 зараженных и 2 летальных исхода. Месяц спустя, по данным Минздрава, 11 человек остаются в больницах, 8 из них в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Все случившееся всего лишь следствие непродуманной политики. После введения моратория на проверки бизнеса количество массовых отравлений некачественной едой выросло втрое. Получается, что бизнес не оправдал доверия. Сегодня вопрос о снятии запрета на проверки встал ребром.
Нарушение всех возможных правил и требований на производстве – единственная причина появления опасного продукта, который спровоцировал вспышку ботулизма в России. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.
Покупая сухую фасоль за границами Российской Федерации, отваривая ее, пакуя в пластиковые пакеты по 3-5-8 килограммов, вакуумируя, каким-то непонятным образом сейчас Следственный комитет разбирается, получив документы на эту продукцию и внеся ее в реестр, который ведет Росаккредитация, то есть таким образом сделав ее легальной видимости.
Продукт производила компания «Савонка». Единственным покупателем товара была фирма «Кухня на районе». Там и настрогали злополучный салат, который потом развезли почти по 3000 адресам.
Это предприятие имеет 84 пункта выдачи и 2 цеха по приготовлению. При том, что один цех – это цех заявленные, уведомление на него подано. А вот второй цех, на котором все произошло, тоже работал без уведомления, и о нем никто не знал.
Еще большей трагедии удалось избежать только потому, что оперативно сработали все службы, от медиков до полиции.
Коллеги из Роспотребнадзора, коллеги из органов внутренних дел в субъектах Российской Федерации, коллеги из здравоохранения обошли 2882 квартиры. Нашли еще 243 человека, которые чувствовали себя не очень хорошо, но не обращались. Также нашли людей, которые уже обратились, но попали не в инфекционный стационар, а в другие стационары.
По признанию госпожи Поповой, мы единственная в мире страна, где для бизнеса, готового заниматься общепитом, созданы слишком лояльные условия. Предприниматель лишь обязан уведомить контролирующие органы об открытии предприятия, которое соответствует санитарным требованиям. И ему должны поверить на слово. За последние 2 года рынок готовой еды вырос почти в 4 раза. По оценкам экспертов, каждая 4-я точка работает нелегально.
А вот оказывается, если предприниматель решил заниматься едой в той или иной форме, он вообще может и не информировать надлежащий орган о том, что он занимается теперь едой. И штрафы достаточно такие спокойные.
Однако проблема куда шире. Массовое отравление, которое в последнее время накрыли Россию, это следствие введения моратория на проверку бизнеса. Запрет действует уже 3 года.
Из тех 350 тысяч индивидуальных предпринимателей, 200 построили свою бизнес-стратегию на учете моратория. То есть их доходы связаны с тем, что их не проверяют. И эти 200 тысяч, они, так сказать, естественно, продвигают свою продукцию. То есть таким образом у нас население просто оказывается подвергнуто заранее рискам, связанным с недобросовестностью предпринимателей.
В таких комфортных условиях бизнес старается сократить расходы на соблюдение технологии приготовления еды, на проверку качества сырья, на обучение персонала и так далее. Чтобы открыть цех, нужно всего 2-3 недели и минимальные финансовые вложения.
Если мы камеры дорожного движения, которые контролируют нарушение правил, оставим, но отменим штрафы. То есть мы будем видеть все нарушения, но никого не будем штрафовать. Что будет твориться на дорогах? Вот, к сожалению, у нас сейчас ровно такое происходит в сфере производства и реализации продуктов питания.
Камень прилетел и в огород Госдумы.
С одной стороны, это девальвирует все усилия законодательной власти по принятию обязательных требований, потому что если они не проверяются, они становятся необязательными. И тогда грош цена, вы меня простите, пожалуйста, за то, что вы пишете в виде законов, которые содержат правила поведения. И все претензии на работу в легальном, в правовом поле, они обнуляются.
Вообще большевистское выступление, прям скажу.
Потому что мы должны совершенствовать ту систему, которая есть. Мы не должны ее ломать.
Действие моратория на проверки должно завершиться 31 декабря 2024 года. Продлит ли его правительство? Вопрос открытый. Пока же в Думе пообещали еще в весеннюю сессию принять подготовленный Роспотребнадзором законопроект. Он минимум в два раза увеличивает штрафы за неуведомление о начале предпринимательской деятельности. И неважно, когда нарушение было выявлено.
Мы передавали последние известия. По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 13-15, днем 24-26 градусов тепла. В четверг, 25 июля, переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 13-15, днем 26-28 градусов тепла. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения» и я, ее ведущий Дмитрий Аграновский. В июне 1916 года Владимир Ильич Ленин закончил работу над популярным очерком, как он его называл, «Империализм как высшая стадия капитализма». Эта работа стала одной из наиболее влиятельных книг, раскрывающей сущность международной политики, причины войн, революций и исторического движения в человечество в 20 веке. К событиям 21 века надо подходить с тех же методологических позиций, и они до сих пор могут многое объяснить. Гости нашей программы. Доброхотов Леонид Николаевич, советник председателя ЦК КПРФ по политическим вопросам, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор философских наук. Леонид Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
Асонов Николай Васильевич, профессор МПГУ, действительный член Академии политической науки, доктор политических наук. Николай Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Синелобов Алексей Павлович, доцент кафедры истории России МПГУ, кандидат исторических наук. Алексей Павлович, добрый день. И Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Евгений Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
Леонид Николаевич, а что такое вообще империализм? Вот ленинское определение. Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового капитала, приобрел выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел мира международными трестами и закончился раздел всей территории Земли крупнейшими капиталистическими странами. Ну, такое ощущение, что наше время описывается или может быть нет?
Ну, вы знаете, с одной стороны, это так, действительно. И интересно с этой работой то, что она писалась, как вы правильно сказали, как популярная брошюра для рабочих, но она является одним из фундаментальнейших произведений вообще мировой философской политической литературы и имеет огромное значение для понимания того, что с нами происходит сегодня. Поэтому я считаю, что вот та формулировка, которую вы сейчас воспроизвели, она, в принципе, соответствует и нынешней ситуации. Хотя с тех пор прошел огромный исторический период. Но пока все соответствует, за исключением только того обстоятельства, что все-таки весь мир захватить не удалось. Поэтому сегодня мы имеем дело с такими феноменами, как Большой Юг, Большой Восток, ШОС, БРИКС, так сказать, другие там объединения государств, которые все-таки частично или полностью высвободились от этого контроля. К ним же относится значительный, хотя и далеко не в полной мере, и Россия. Теперь я хочу сказать вот о чем, что Ленин написал эту работу прежде всего потому, что нужно было найти объяснение происхождения Первой мировой войны. Это было неожиданностью для всех. И политиков, и ученых, так сказать, все, что угодно они предполагали, кроме этого. Ленин обложился сотнями книг на итальянском, французском, немецком, английском языках, сотнями статей, все проштудировал, Кстати, его конспекты – это тетради по империализму, несколько томов составляют. Но вот в этой брошюре он сформулировал вот те бессмертные формулы, которые действуют до сих пор. Хотя надо их все-таки воспринимать с поправкой на время. И я в этом смысле хочу сказать, что сегодня роль вот этих монополий и международных монополий играют прежде всего транснациональные компании. Эти транснациональные компании захватили действительно контроль над всем Западом, над значительной частью, хотя далеко не полностью, развивающихся стран. Стран Азии, Африки, Латинской Америки – это тоже факт. Но контроль этот не является абсолютным, имея в виду то, что я сказал раньше. Теперь, с точки зрения политической, я думаю, что даже в Соединенных Штатах, которые, прежде всего, по религиозным причинам, потому что те первопоселенцы, которые на Мэйфлауре в конце 17 века приплыли в Америку, они уже были обуреваемыми протестантскими теологическими идеями евангелическими по поводу того, что значит, есть страна, которая предназначена самим Господом контролировать весь мир. И это будущие Соединенные Штаты. До сих пор и руководитель этой страны, и огромная часть населения обуреваемы этой идеей. Более того, я 20 лет летал в командировке в Америку, 10 лет там работал, и я точно знаю, что огромное количество людей, особенно в элите американской, просто не представляют себе иного существования Америки, кроме того, что она должна контролировать, эксплуатировать и распоряжаться интеллектуальными, научными, природными, человеческими ресурсами всего мира, так сказать, в своих интересах. Значит,
и какой из этого вывод?
Далее. Да. Отсюда вытекает такой феномен, как глубинное государство. Вот глубинное государство, как известно, состоит из военно-промышленного комплекса, 14 разведывательных организаций и представителей вот этих транснациональных компаний. Хотя в самих США есть и другая линия, рассчитанная на учитывающие национальные интересы развития американского капитализма. Ее представляет Трамп. Это тоже момент, который, на мой взгляд, нам необходимо сегодня учитывать.
Да, глубинное противоречие. Николай Васильевич, ну, вот посмотрите, жизнь наша за 100 лет, она очень изменилась. И ядерное оружие появилось, и вся система мировых отношений перекроилась, интернет, компьютеры и прочее, прочее, прочее. Мировая система колониализма рухнула, а Индия и Китай возвысились, Советский Союз возвысился и тоже пока временно отступил. Но, тем не менее, изменилась и сущность капитализма, которая была описана вот в этой выдающейся работе.
Вы знаете, конечно, она не изменилась, Дмитрий. Более того, она меняться не может. Она может только ухудшаться, потому что мы не должны с вами просто, я думаю, здесь понимать диалектический обычный закон, согласно которому все плохое оно может только деградировать, все хорошее может только развиваться. Поэтому, безусловно, все те формы организации управления и социального, и политического, они могут строиться только на тех принципах, которые были первоначально выявлены Марксом и Энгельсом, и которые, по сути дела, были потом сформулированы Лениным. То есть, сказать, безусловно, мы должны понимать, что сказать, частную собственность на средства производства никто не отнимал, не отменял. А это что значит? Это значит, что будут не только кризисы, это значит, что будет, собственно говоря, продолжаться система угнетения человека человеком. Поэтому, сказать, до тех пор, пока этот принцип будет лежать в основе, соответственно, все другие выводы, которые были сделаны Лениным, они, безусловно, тоже будут иметь место. Поэтому, естественно, сказать, мы понимаем, здесь работает синдром старухи у разбитого корыта. То есть, когда я получил дом, я хочу быть столбовой дворянкой. Когда я стал дворянкой, я хочу быть царицей. И то же самое и тут. То есть, когда, сказать, капитализм получает какую-то долю прибыли, он хочет иметь сверхприбыль. Когда он получает эту сверхприбыль на определенной территории, он хочет господствовать на еще большей территории. В итоге создаются условия для проведения этих самых международных войн, международных конфликтов. То есть, а дальше по украинской пословице: «Паны дерутся, у холов чубы трещат». Поэтому отсюда вывод только простой. До тех пор, пока неоимпериализм, назовем его так, не я придумал, будет развиваться и будет создавать условия для угнетения человека человеком, всем людям доброй воли, у кого есть эти чубы, которые находятся под гнетом империализма, должны объединяться. Спасибо.
Евгений Ильич, ну вот посмотри, действительно, захватническая сущность капитализма нисколько не изменилась. И вот если говорить о территориальных притязаниях, я просто читаю, открытым текстом говорят американцы: мы Украину России не отдадим, мы Тайвань не отдадим Китаю. То есть они их захватили и считают, что это их добыча. Получается, что действительно вот эти территориальные войны, они как тогда имели место быть, так и сейчас продолжаются.
Ну, естественно, потому что природа империализма, она же никуда не делась. Это, как у нас сейчас принято говорить, имманентно присущая черта. Mm-hmm. Более того, не случайно на основе вот этих ленинских оценок и выводов потом родилась целая теория о неизбежности войн при империализме. Mm-hmm. О неизбежности, понимаете? А это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Тут я еще бы вот на что обратил внимание. Параллельно с созданием теории империализма, которую мы, советские школьники и студенты, знали как «Отче наш», сейчас, я боюсь, ее не знают. Так вот, Ленин весь сформулировал и учение о слабом звене, что принципиально важно, потому что в классическом марксизме пролетарская революция должна была начаться в одной или нескольких наиболее развитых стран буржуазного мира. А Россия в данном случае, на это в конце жизни, кстати, указывал и Маркс, и Энгельс, о том, что именно Россия, вероятнее всего, даже несмотря на свою отсталость по сравнению с европейскими странами, с США, и станет центром будущих революционных битв. Так оно и случилось. Ведь Ленин в данном случае выступал не только как теоретик, но и как руководитель партии, который нацеливал членов своей партии на конкретную вот, фактическую работу. Mm-hmm. Вот. Если мы значит, страна второго эшелона, то зачем мы будем вести здесь революционную борьбу? Пускай сначала начнется революционный процесс в США, там, в Германии, то есть в странах первого эшелона. Вот когда там полыхнет, и Ленин понимал как практик, что надо, в общем-то, вот эту вот Марксову вроде парадигму не то что отменить, а немножко подправить в практической плоскости. И вот создается вот это самое...
Тем более по этой парадигме шли Зиновьев, Каменев, Троцкий,
конечно, да. И тот же Плеханов, который говорил, что, да, что Россия типа не смолола еще той муки, из которой будет испечен пшеничный пирог социализма, что она неизбежно должна пройти период буржуазной модернизации, что мы не можем перескакивать через этапы. Типа, какие же мы марксисты, если мы... Вот. А наша задача не только познать мир, но и изменить этот мир, да? Это первое обстоятельство. И второе, я вспоминаю в связи с этим дискуссию послевоенную, когда Евгений Варга написал значит, труд, довольно внушительный, и одна глава была как раз посвящена проблеме империализма. И он там впервые поставил под сомнение ленинское положение о загнивающем характере империализма и о том, что это обязательно канон социалистической революции. Он там пишет ничего подобного, что вот, практически опыт выживания империализма и в условиях Великой депрессии, затем в условиях Второй мировой войны, и сейчас он показывает, что внутренних резервов у этого общественного строя еще довольно много, еще достаточно.
То есть загнивая, он продолжает генерировать кризис.
Да, безусловно, ленинская теория империализма, она является в полном смысле теоретическим наследием вождя и его вкладом в общую сокровищницу марксистско-ленинских идей, поскольку она, эта теория, сформулированная им, полностью оправдалась на практике.
Алексей Павлович, во время Первой мировой войны Россия действительно была слабейшим звеном. Потом достижение СССР просто глупо даже отрицать. Но, тем не менее, после разрушения СССР Россия опять вернулась в то же положение слабейшего звена. И вот в связи с чем вопрос. Мы сейчас ведем гибридную войну с Западом. Как часть, причем слабейшая часть, может победить целую?
Никак, никогда она не победит целое, если она является слабым звеном, обслуживающим звеном. Здесь альтернативы какие? Либо становиться главным в этой системе, то, что делает Китай сегодня, либо возвращаться к сталинскому опыту, автарке. Но только вот сегодня, когда об этом говорят, как бы ограничивают сугубо экономическими вопросами, но это в первую очередь вопрос политический.
И идеологический.
Ну, разумеется, конечно. И то, что мы сегодня видим, метание нашей власти, да, с одной стороны, на высоком уровне никто из этой системы уходить не хочет. Все эти офшоры, все это сохраняется. Ну, а верноподданным пытаются какой-то третий путь, всю эту там Ильинско-Дугинскую брехню по поводу средневекового, значит, объединения и всего прочего. То есть вот эти вот метания, они очевидны абсолютно. Но, разумеется, это объективная абсолютно вещь. Слабое звено системы, которое обслуживает эту систему, никогда не сумеет победить. Ну, как может колония победить метрополию? Это
только
невозможно.
Только измениться. Да, Леонид Николаевич, а если условно вот, разделить относительно специальной военной операции спор, ну, условно, троцкистов и марксистов. Мы говорим, что специальная военная операция – это форма национально-освободительной борьбы. И я, кстати, вижу, что марксисты во всем мире согласны с этим. А троцкисты условно говорят, что это ну, такая же империалистическая война. А что бы вы могли им ответить?
Ну, что касается современных троцкистов, то это американские неоконсерваторы. Это Вика Нуланд. Ее муж, главный теоретик неоконсерваторов, это самые реакционные силы современности,
да.
Которые именно рассчитывают на то, что транснациональные компании мировые должны полностью подавить все национальные государства. Кстати, это произошло в Европе. Это вот новый момент. Если раньше надо было для того, чтобы контролировать страну, ее в военном отношении победить, то сегодня вся Европа полностью порабощена американцами, идеологически, воспитаны у них кадрами, которые сидят во главе этих государств, значит, экономически, политически и, наконец, военными базами, которые по всему миру находятся. Поэтому, например, уничтожение Европы происходит мирным путем. Они порабощены, они обезглавлены, промышленность оттуда выводится, темпы экономического развития резко упали. Европа на наших глазах – великая Европа. В значительной мере мы ее часть исторически. Она на наших глазах разрушается и уничтожается теми же американцами без использования вооруженных сил.
Причем при молчаливом согласии подавляющей большинства.
Да, которые полностью порабощены массовой культурой, идеологией, да. Так сказать, угу. Там, и так далее, и тому подобное. Это первое. А второе, это американцы придумали вот эту систему оранжевых революций, в результате которых, если какая-то страна начинает сопротивляться, типа Югославии, ее просто в военном отношении уничтожают. Это происходит постоянно в разных странах за последние десятилетия. Мы все это видим.
Происходило.
Сейчас происходило. Но что немножко, касается да. нынешней ситуации, то с учетом того, что Россия является ядерной державой, и наше конвенциональное оружие сейчас уже не хуже, чем у американцев. Вот здесь наступила расстыковка, так сказать. Вот. И вся эта война, которая сейчас ведется под названием СВО, это фактически попытка уничтожить Россию, но когда я начинаю изучать внимательно американскую литературу, то весь вижу, что смысл состоит этой операции не в том, чтобы начать термоядерную войну, потому что она будет означать и самоуничтожение Запада, а в конце концов довести бомбардировками мирных граждан, разрушением экономики, население до того момента, когда к власти будет приведена какая-нибудь неоельцинская, неогорбачевская какая-то группа, которая опять превратит Россию в ту же марионетку, какой она была в позднюю перестройку и при Ельцине. Это их главный расчет.
Николай Васильевич, ну, во-первых, как бы вы оценили СВО как форму народно-освободительной борьбы, а во-вторых, вот продолжение темы. Появился новый учебник истории, там сделана попытка более объективно оценить советский строй. Путин признал роль Ленина и особенно Сталина. Ну, Сталина сейчас вообще это общее место, признавать его роль. И при этом же власти, ну, как бы я сказал, не конкретизировано кто-то вот лично, поощряют самые такие вот жесткие реакционные формы антисоветизма. Это какая-то, это как это кто-то говорил, не помню, плюрализм в одной голове – это шизофрения.
Начну с последнего вопроса, который вы задали. Значит, здесь я бы обратил прежде всего внимание на, так сказать, такую работу Маркса, как 18-й Брюмер Луи Бонапарта. Потому что там, где он говорит о специфике вообще бонапартизма как социально-политического явления, именно бонапартизма, не, именно как его внучатого племянника Луи, это как раз специфика свойственна и современной политической системе организации нашего государства. Потому что, чувствуя слабость свою, не имея реальной поддержки в народе, а только за счет лозунгов, деклараций, идеологий, власть понимает, что она-то, по сути дела, как раз связана с империализмом международным и российским, как и участием, но никак не с нашим народом. Отсюда, соответственно, та двойственность, которую Маркс выявлял. То есть надо играть обязательно в патриотизм, надо обязательно играть в консерватизм, надо вместе с консерватизмом обязательно дружить с церковью, надо обязательно показывать, что мы
И все на антисоветской, тем не менее,
платформе. Да, и при этом, собственно говоря, обязательно делать ставку, публичную ставку, не реальную, а именно публичную, декларативную, на большую дружбу со средним и малым бизнесом. Потому что и Маркс говорит о том, что, так сказать, он за счет чего покупал доверие. А именно вот за счет того, что Луи, за то, что того, что, так сказать, обещал, так сказать, вот именно простому фермеру, простому, так сказать, какому-то бизнесмену, да, так сказать, поддержку государства. Мы это тоже сейчас видим. Поэтому это, с одной стороны, раскрывает, так сказать, специфику нашей власти, именно как такого необонапартизма в российском типе. А с другой стороны, он показывает, что, так сказать, власть это реально слаба. И у ней два пути. Либо, как вот я уже поддержу профессора насчет моего дорогого, либо надо идти на сближение дальше с народом и двигаться, опять же, в сторону социализации реальной нашей страны и возвращаться к советской модели.
Либо тем более тогда... есть опыт Китая, да, Вьетнама перед нами.
А в чем речь, как говорят в народе? Либо тебе надо тогда двигаться на сближение, сказать, с международным империализмом. То есть вот эта точка бифуркации, она настала.
А сближение, значит, продать.
Значит, надо продать. И вот, по сути дела, мы действительно живем в очень сложное время, когда, сказать, как раз специальная военная операция, она, опять же, сказать, в ближайшее время, я думаю, даже в следующем году, она, по сути дела, расставит точки над «и». И тогда будет ясно, куда повернет и наш президент, и правящая партия. Вот. И у меня в этом плане худший вариант. Все-таки они повернут в сторону Запада, а не в сторону народа.
Евгений Ильич, но мы боремся с нацизмом, с фашизмом на Украине, но при этом мы видим, что некоторые реакционные идеи в некоторых наших слоях, не очень популярных в народе, но очень крикливых, они присутствуют и у нас. Вот недавний пленум ЦК КПРФ был посвящен сплочению антифашистских сил, борьбе с империализмом, реакции военной угрозы. Это же не просто так. Действительно, вот эта реакция, она присутствует и у нас. Что с этим сделать? И ведь до определенного момента мы же с Украиной параллельно развивались. Те же соросовские учебники читали.
Абсолютно правильно. Понимаете, у нас... В некоторых головах есть представление о том, что мы будем бить бандеровцев власовцами. Понимаете? Да. Но вот это в чистом виде шизофрения, о которой мы только что говорили. Понимаете? Предатели... Клин клином вышибаешь, что ли? Одни предатели других будут предателей выбивать, да? И потом мерятся на весах, кто из них патриотичнее, кто из них национальнее и т.д. и т.п. Угу. Вот. Дело в том,
хотя что... Ильин никогда Власова не критиковал.
Более того, Ильин, я, кстати, хочу заметить, что Ильин состоял в такой интимной переписке с тем же Иваном Шмелевым, да, да, и с тем же Петром Красновым.
Да. А то, это что, крайнее крыло. Крайнее,
да, а те крыло. Себя запятнали, что один, что другой, напрямую запятнали сотрудничеством с гитлеровским режимом. Угу. В условиях уже Великой Отечественной войны, не в условиях, да, там, значит, Второй мировой или противоборства с Великобританией или с Францией, а вот в условиях уже Великой Отечественной войны, когда начались боевые действия на территории любимой ими якобы Родины, понимаете? Ну, полнейший абсурд. Да, это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. У нас, к сожалению, начинается, на мой взгляд, новая попытка под вывеской СВО навязать... Опять-таки, вот ту монархическую парадигму, которую у нас активно навязывали во времена Ельцина. Mm-hmm. Вот. Помните, в 90-е, в 2000-е годы вот этот цыганский табор активно разъезжал,
Его принимали и на уровне федеральных министров, и всех губернаторов.
Или за хранение останков.
Ну и так далее. Да, понимаете? Вот. Потом эта тема быстренько сошла на нет. Сейчас, значит, история, казалось бы, с этими персонажами, она уже канула в лето. А нет. А сейчас вот определенная часть нашего политического и, заметим, значит, экономического бомонда, они хотят сыграть роль новых идеологов нового курса. Что вот, дескать, до 22 года мы развивались вот по этой либеральной парадигме, но начало СВО стало вот своеобразной развилкой. Все, старого курса больше не будет, ни под каким соусом, что мы должны сделать ставку на новый курс, на обретение подлинного национального суверенитета, ну и так далее, и так далее. И вот в данном случае нам надо активно разрабатывать под этот национальный курс новую идеологию, и мы, не кто-либо, а именно мы, будем носителями этой новой идеологии, а значит и властителями дум, прежде всего молодого подрастающего поколения. Но... Заметьте,
товарищ Сухов, это
отрицая вряд ли. Советский период.
Да, опять в основе вот этой всей билиберды лежит лютый антисоветизм. Ребята, ну охстись, похмелитесь, ну вы уже наступали на эти грабли. Ну сколько ж можно одно и то же? Ну хорошо, ладно, вы, значит, делали это в годы перестройки и сразу после, когда одурманили голову миллионам и миллионам наших соотечественников. Кое-кто свихнулся и вам поверил. Но сейчас-то мы уже наелись всего этого.
Опросы показывают.
Да, да, конечно. Да, опросы показывают. Понимаете, еще каких-то 15-20 лет Ленин в вопросах не получал больше 50%. А сейчас стабильно Ленин и Сталин получают как минимум 2/3, а то и 3/4 голосов поддержки.
И особенно среди молодежи.
Да, и особенно среди молодежи. Все, вы проиграли на этом идейном, идеологическом фронте. Но вы продолжаете упорно, значит, стоять именно на этой платформе. Ну, я думаю, что их ждет неизбежный крах. Другое дело, что мы вместо того, чтобы действительно тратить наши интеллектуальные силы и вообще наши силы на какую-то позитивную, на какую-то действительно нужную повестку дня, вынуждены вот заниматься разоблачением всей этой публики, в том числе и хорошо известных сказок о том, как, значит, царская Россия жила блестяще при Николае II.
Алексей Павлович, вот тем не менее в России выстроена капиталистическая модель, олигархическая, периферийная, ну это, на мой взгляд, да, я думаю, так оно и есть, и в общем, а что такое фашизм, с другой стороны? Это, как говорил Димитров, диктатура крайне реакционных слоев монополистического капитала. В принципе, а еще говорили, что это диктатура мелких лавочников. В общем-то, капитализм имеет тенденцию дрейфовать в эту сторону, в сторону фашизма. Что вы об этом думаете?
Это неизбежно. Почему? Потому что обострение всех этих ультраправых и всяких националистических, милитаристских вещей – это единственный способ преодоления кризиса системы капитализма, другого нет. И поэтому, когда у нас сегодня это внушается в сознание, ну, здесь я вот поддержу коллег, действительно, среди молодежи тоже приходит это понимание. Причем они-то даже и не жили сами в советской стране и не знают. Но когда они сами вступают уже в самостоятельную жизнь, когда они лицом к лицу сталкиваются со скалом этого, они прекрасно понимают, что это такое, что это неизбежно. Это милитаризм неизбежно, это шовинизм, это война. Это всегда война. Вот. И здесь я думаю,
отсутствие
что...
справедливости.
Да, разумеется. Да. Но есть одна вещь, на мой взгляд, которая все-таки создает заслон у нас. Это советское эхо. Как бы там ни было, сколько бы десятилетий всей этой антисоветской пропаганды, всех этих мифов, всего этого, но все равно это был настолько мощный вот, дан заряд вот, в нашей памяти исторической, что вот он, на мой взгляд, пока выполняет вот эту спасительную роль. Насколько долго он сможет это делать, не знаю. Вот. Но это безусловно. И здесь все здравые люди, конечно, должны стоять на страже. Нельзя этого допускать. Нельзя, потому что сейчас действительно действительно некоторые каналы посмотришь с этими бородатенькими дяденьками, коричненькими, что-то как-то и не очень это самое. Вот. И слава богу, что действительно среди молодежи, вот я тоже сталкиваюсь, с имя Ленина, оно начинает звучать абсолютно по-новому.
Леонид Николаевич, в книге, вот как раз в этой работе о империализме, Ленин не говорит о сейчас вот модной теме межцивилизационных противоречий. Сейчас же вот причины войн какие? Межцивилизационные противоречия, там конфликт цивилизаций, культур, духовных ценностей. Все, что угодно, только не противоречие капитала. А Ленин, наоборот, говорит, что война порождается конфликтом интересов групп капиталистов. На мой взгляд, это сейчас так совершенно очевидно. А что вы думаете?
Я, во-первых, убежден, что есть межцивилизационные различия и противоречия? Есть. Есть борьба цивилизаций? Тоже есть. Но главное – это прежде всего классовая борьба, которую никто не отменил, и невозможно ее отменить из-за присутствия антагонистических классов, между которыми по-прежнему жесточайшие противоречия. В том числе это видно и по состоянию нашей экономики. Посмотреть, сколько у нас нищих, сколько у нас бедных. И то, что у нас каждый год в условиях войны на десятки растет число долларовых миллиардеров.
Да.
То есть эти противоречия, они скандальным образом на глазах у всех растут. Так сказать. Это является причиной растущего кризиса внутри страны. Но самое главное, это то, что если говорить о наших врагах, на Западе, то именно этого кризиса они и ждут. Поэтому, по моему глубокому убеждению, если ты, даже не будучи там сторонником советской власти, но являешься просто патриотом России, я обращаюсь к руководителям нашего государства, и ты не хочешь полного поражения, а поражение сегодня России – это ее ликвидация,
да,
то ты должен понять, что помимо того, что надо современные виды оружия, нужна там продуманная внешняя политика и так далее, ты прежде всего должен ликвидировать эти противоречия классовые и социальные, которые порождают тот самый кризис, на который рассчитывают наши враги. Вот главная это здесь проблема сегодняшних дней.
А Николай Васильевич, а знаете, да, что вспомнил? Помните, у Булгакова в романе «Бег», не в фильме, а в книге, там этот Парамоша описывает, вот что происходит, войну, обидели доллар. Вот обидели доллар, и как простые люди идут, там кидаются под танки, под пушки, под газы. Вот что вы об этом думаете? Вот. В чем причина войны?
По поводу, значит, что касается войны, ну, это, по сути дела, мы, Дмитрий, возвращаемся к тому, о чем уже, сказать, да, Леонид Николаевич начал говорить, я продолжил. Ведь, по большому счету, действительно, любая политическая власть, она так или иначе опирается на ресурсы, которые позволяют ей сохранять свое господство над людьми, вернее, сказать, носители этой власти. И как раз силовые структуры, а это одна из опор, а их главным помощником выступает утилитарная группа ресурсов власти, центральным элементом которой является экономика. Когда они соединяются, и соединяется их достаточно большое количество, допустим, в процентном отношении, по отношению к твоему противнику, естественно, они запускаются и подавляют этого противника. И вот здесь я хотел бы отметить два важных момента. С одной стороны, конечно, мы должны говорить о том, что империалисты, империалистические державы между собой воюют за мировую гегемонию. Безусловно, за рынки, за людей, которые должны угнетать. Но с другой стороны, мы же с вами помним, вот два историка, мои коллеги, соврать не дадут, из-за чего началась русско-японская война. Нужна маленькая победоносная война. Для чего? С 900 года идет кризис. К 4 году он нарастал до такой степени, что надо было народ направить от классовой борьбы, о чем вы сказали, в борьбу, сказать, с внешним врагом. Вы туда идите, там проливайте кровь, там погибайте, а мы за ваш счет как раз и власть свою сохраним и обогатимся. Вот я думаю, что это тоже очень важный признак империализма, который сохранился и который сейчас дает свои негативные побеги. Спасибо.
Евгений Юрьевич, ну вот посмотрите, после Великой Отечественной войны, когда мы одержали грандиозную победу, доказали свое право сильного, у нас было несколько мирных десятилетий. Ну, мы там с американцами на периферии наших, вот что называется, лагерей КАП и соцлагерей что-то делали с переменным успехом. Стоило разрушить Советский Союз, как это, земля налетела на небесную ось. Мы живем в абсолютно нестабильном мире, Третья мировая война где-то тут вот не так далеко. Почему это произошло? Какие выводы из этого можно сделать?
Слушайте, ну давно уже было сказано, что при биполярном мире стабильности в общемировом масштабе было значительно больше. И предсказуемости, понимаете? Это первое. Во-вторых, были выработаны худо-бедно правила игры. И заметьте, ведь Ялтинско-Потсдамская система международных отношений, она существовала на базе вовсе не письменных договоренностей. Базу этой системы составляли устные договоренности. И вы даже обратите внимание, когда были окончательно утверждены послевоенные границы в Европе, спустя 30 лет после окончания войны, Хельсинским заключительным актом. Понимаете?
Это была эра, когда джентльменские договоренности играли большее значение, конечно, чем любые договора.
Да, конечно, да. Слушайте, но, но вспоминайте Россию 18-19 века. Между купцами никаких бумажек никто не подписывал.
Особенно староверами. Особенно староверами.
Да, нет, они, вот было такое выражение, стокнуться. Они какую-то сделку обмывали, стокнулись, то есть чокнулись. Вот, выпили и все. И попробуй только нарушь. И если по тебе пойдет молва, что ты нарушил, с тобой никто больше не делает.
В Китае сейчас, кстати, ведут так бизнес очень многие. Ну, возвращаясь к нам,
так вот, противостояние. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Дело в том, что у нас то ли не поняли, то ли не захотели понять, то ли сделали вид, что не поняли. Мне трудно сказать. А я с самого начала об этом говорил. Что с развалом Советского Союза, Югославии, Чехословакии, объединением, или вернее поглощением ФРГ ГДР.
А вот это все результат нашего предательства, нашего важнейшего времени.
Да, конечно, вот эта Ялтинско-Потсдамская система рухнула. То есть тот миропорядок, который был установлен в Ялте и в Потсдаме, он приказал долго жить. Но мир не может существовать в пустоте, потому что обязательно должна была возникнуть новая система международных отношений. И американцы сознательно не пошли на создание этой системы. Даже на правах победителя. По идее-то они должны были создать какую-нибудь там Вашингтонскую, я не знаю, там лондонскую или какую-то иную.
Мы просились в НАТО у них.
Да.
Они же нас не приняли.
Они не стали ее создавать. То есть они представили дело таким образом внешне, что сохраняется старая вот эта система международных отношений, что ООН, как один из важных элементов этой системы, тоже продолжает играть свою позитивную роль, ну и так далее, и так далее. А для чего? А для того, чтобы потом сказать, так, стоп, Россия нарушает нормы международного права.
Теперь они говорят, нарушает правила.
Поэтому, завершая свой небольшой спич, я хочу сказать, что вот по итогам СВО и вообще противостояния неизбежно встанет вопрос о создании новой системы международных отношений. И в зависимости от того, кто кого, тот и будет определять новые параметры вот этой новой системы международных отношений. И опять-таки исторический опыт показывает, что вот по итогам мировых конфликтов новая система международных отношений более-менее сносно существует где-то вот 5 десятков лет.
Ее диктуют победители.
Возьмите там Венскую систему, например, Крымскую систему, Версальско-Вашингтонскую, Ялтинско-Потсдамскую. Понятно, да? То есть вот сейчас, условно говоря, по итогам этого конфликта, значит, если мы к 30-му году вот устаканимся, если, конечно, не произойдет апокалипсис, вот к 30-му году, условно говоря, устаканится, вот где-то, значит, к новый такой вот, значит, мировой конфликт возникнет где-то вот спустя там 50 лет. Ну, плюс-минус, понимаете?
Может обойдется.
Значит, не может обойдется. Может обойдется только в одном единственном случае. Потому что мы с вами тогда противоречим Ленину.
Да.
Если за вот эти годы все-таки дойдет до подавляющего большинства людей простая, но очень ценная мысль, что империализм загонит все человечество в могилу. Поэтому наш путь – мировая пролетарская революция.
Вот, Николай Васильевич, как раз вот продолжение этого. Нет ли у вас впечатления, что мировое сообщество, настоящее мировое сообщество, люди доброй воли во всем мире, как это говорится, устали от империализма Запада, и многие страны хотели бы каким-то образом вот действительно жить в мире, но Запад и его элиты не дают это делать. Вот, на ваш взгляд, удастся ли народам мира я думаю, во главе с Россией, во главе с Китаем, с Индией тоже, как-то сорганизоваться и что-то противопоставить вот этому империалистическому злу?
Вы знаете, в современных условиях, к сожалению, я такой гарантии для 20-21 века не вижу. К сожалению, не вижу, потому что, как я уже сказал, не только ресурсы, методы, все технологии находятся в руках наших противников, которые никогда не сдадут свою власть, потому что на кону стоит господство над миром, господство над людьми. Остановиться так же, как все, к станку или пахать землю, или сажать своих детей за одну парту, сказать, с детьми, сказать, своих бывших крепостных рабов, они не желают. И я думаю, здесь в этом плане самое страшное, что может быть, это то, что они будут натравливать одну часть, сказать, сообщества, которое находится у них под пятой, под эксплуатацией, на другую, используя для этого все возможные силы. Поэтому, на мой взгляд, очевидно только одно. Почему, мне кажется, и система образования начального, высшего и среднего начинает деградировать и в нашей стране в том числе. Это именно то, о чем писал еще Лев Толстой в своем романе «Война и мир». Если злые люди объединяются между собой, чтобы творить зло, значит, нам, людям доброй воли, надо объединяться. Потому что другого способа, другого ресурса, который может позволить нам победить наших врагов и покончить со злом в этом мире, я не вижу. Только наше объединение. Вот, на почве защиты интересов трудящихся.
Я даже вспомнил, организация «Объединение людей доброй воли» имела такое хорошее название. Помните, организация Варшавского договора.
Военного... А теперь это мировое большинство. Потому что в этом плане, к сожалению, любимая нами Европа и Америка будут последними, кто пойдут по этому прогрессивному пути.
Да.
Да, они сейчас, собственно, вот да. Гнездо реакции. Да. Алексей Павлович, а не кажется ли вам, что вот эту работу, очерк, как его Ленин называл, империализм как высшая стадия капитализма, надо сейчас сделать обязательным для изучения в высших учебных заведениях, особенно там, где обучают управленческие кадры? Вот, ну, начали же высказываться комплиментарно наши высокопоставленные руководители о Коминтерне. Но будьте тогда последовательными. По крайней мере, пусть и в Ранхиксе везде хотя бы изучают эти работы, имеют представление.
Ну, это риторика. Нужно иметь в виду, что сегодня господствуют идеалистические разного рода построения, но мы, как марксисты, с вами должны понимать, что менять надо бытие. И здесь-то, конечно, можно там каждому студенту эту книжечку раздать, но вряд ли у нас изменится от этого реальность, да? Вот. Этого, пока этого не будет в практике, поэтому, пока этого не будет в конкретных решениях. Тут надо иметь в виду, что после падения Советского Союза, конечно, весь мир упал в ужасное уныние. В ужасное, потому что исчезла вот та самая вот мечта какая-то.
Помните,
понимаете,
Фидель Кастро исчезла... говорил, Фидель Кастро, это все равно, что для нас бы не взошло солнце. Вот мне кажется, очень хорошая ассоциация.
И, да, и с того времени мир просто блуждает в темноте. И здесь вот очень жалко, что Россия, которая, ну, всегда демонстрировала какие-то вот более все-таки человеческие, вот она тоже блуждает где-то там самое, вдалеке. Вот, поэтому пока вот этого осознания не произойдет, именно в политическом нашем руководстве, потому что, ну, власть, чья власть, того и идеи, чья власть, того и экономика, чья власть, того и культура. Никаких, к сожалению, изменений не произойдет.
Но при этом надо все-таки иметь в виду, что, пометуя заветы Антония Грамши, нам надо завоевывать интеллектуальную гегемонию в обществе. Я думаю, что вот наша программа в том числе, она пусть небольшой, крошечный, но шаг именно в этом направлении. Выход наших книг, выступления наших товарищей и коллег, публикации и так далее, и так далее, и так далее. Вот, кстати, заметьте, что вот я и многие мои коллеги уже сделали довольно значительный, внесли, вернее, довольно значительный вклад, в том числе и в то, чтобы развенчать ту ложь, ту грязь, которая лилась все эти десятилетия на нашу страну, на наших вождей. И вот вы уже говорили о том, что и молодежь, бытие, общественное бытие определяет общественное сознание. И молодежь ведь, даже не зная о существовании, может быть, и этой статьи ленинской и так далее, она интуитивно чувствует, опираясь на свои жизненные условия, что все-таки... Только на путях
строительства. А молодежь сидит в интернете. Да. А в интернете сегодня, я хочу это зафиксировать, в Дзене, каждый пятый, десятый материал интервью с профессором Спицыным.
Да, кстати, да. Да, да. Вообще, на самом деле...
Вот, да, чем, это здорово, в чем, это же замечательно.
В обществе вот такая потребность, особенно у интеллектуальной части молодежи, очень присутствует. Леонид Николаевич, заключительный вопрос. Вкратце, время программы, в принципе, подошло к концу у нас. Какой должна быть сегодня наша позиция по отношению к империализму, как высшей стадии капитализма, и чему сегодня нас учит
позиция
Ленин?
Позиция наша должна быть абсолютно непримиримой. Мы должны говорить о том, что это... самая опасная сила, и если есть опасность, и она, к сожалению, сейчас реальна, мировой термоядерной катастрофы, то она исходит именно из этой системы. Поэтому решающая роль здесь – это как будут развиваться события в нашей стране, в Китае, во Вьетнаме, в тех странах, которые идут по пути социализма, сможем ли мы создать союз настоящий между этими странами. Каково будет наше влияние на другие страны Азии, Африки, Латинской Америки, то есть на то самое огромное большинство народа. Вот смотрите, сейчас наш министр иностранных дел начал наконец ездить по странам Африки. Как его там встречают?
Да.
На русском языке с ним разговаривают. И фактически все они говорят, ну, слава богу, что вы наконец про нас вспомнили. Вы же нас учили. Мы на вас молились. Мы вам верили. Мы по-прежнему хотим с вами дружить. Мы хотим по-прежнему быть с вами в союзе. И так далее. То есть я к тому это, что под влиянием обстоятельств наша власть вынуждена все-таки двигаться с противоречиями, с отступлениями, с отскоками, но все-таки двигаться в сторону от этого империализма к тому мировому большинству, за которым должно быть будущее. Но здесь в этом отношении роль Коммунистической партии Российской Федерации и, самое главное, ее ответственность за все происходящее удесятеряется. Я думаю, что это нам надо иметь в виду. В том числе в идеологической, в информационной сфере.
И именно в том числе, потому
что в области образования,
в
области науки, вот в этой сфере.
Дорогие друзья, социализм или капитализм? Ставка в этой игре очень высока, выживание всего человечества. А с вами была программа «Точка зрения», и я, ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!